само понятие молитвы — это самое важное понятие, потому что это единственное действие, с помощью которого мы приходим к Творцу. Есть много действий до этого, которые, когда мы должны произвести выяснение, усилия, свободный выбор, организовать окружение по отношению к нам, чтобы оно влияло и так далее. Но, по сути дела, мы при завершении всех выяснений и усилий приходим к подъему ман, то есть к просьбе, к тому же свету, возвращающему к источнику, к этому высшему свету. Есть свет, который создал желание получать, и свет, который исправит желание получать. Нет нам больше, чем заниматься самодействием, он производит. С нашей стороны действие — это хисарон, или подъем маны. И легко выстроить всю нашу работу, прежде всего разделив ее на две части. Весь путь и любая часть пути, любое состояние состоит из двух частей. То, что делает сам человек, и то, что он ожидает, чтобы сделали с ним свыше. То есть мне надо знать, что цель творения — это достичь отдачи, уподобления Творцу изо всех своих сил. Я не знаю, что такое все келим, все 125 ступеней. Это вещи, которые скрыты. Но максимум то, что я могу сделать сейчас, как ребенок, который прилагает старания изо всех сил достичь чего-то, то, чего он желает. Это то, что я должен проделывать в каждое мгновение, достичь силы отдачи. После того, когда я прикладываю усердие сам и в группе, и в своей подготовке, всевозможные, в том, что я себя подготавливаю, прошу от них, сделай себе рава, приобрети себе друга, все эти действия, я дохожу до состояния, когда я вижу, что я буквально тряпка. Именно так. Так любил говорить Рабаш. Теперь ты знаешь, что ты тряпка. Он был очень рад мне это сообщать. И что ты тряпка такая же, как и я. Так он говорил. И почему? Потому что если человек знает, что ему нечего ждать, что произойдет изменение к лучшему, чтобы он сам мог исправить себя, хотя он заранее слышал, что не он исправляет себя, а свет должен исправить. Но это только слова. Для того, чтобы на самом деле прийти к свету, ты должен сам, прежде всего, попытаться исправить себя на максимальную величину, потому что вся твоя просьба, если ты не отчаялся в собственных силах, твоя просьба — это ложная просьба, это фальшь. Когда ты просто ничего не хочешь вкладывать, тогда как если ты вложил все, и ты видишь, что это невозможно, тогда вместе с тем, что ты вложил все, ты приобрел сильное желание на самом деле достичь силы отдачи. И то, что ты не достиг ее всеми силами, в которых ты мог дать все силы отдачи, и не достиг, ты тогда достиг разочарования в собственных силах, в возможностях. И тогда есть у тебя две вещи. Есть у тебя сильное желание достичь цели, что называется твердость преодоления, когда ты преодолел все и не добился ничего. Это первое. Второе. Когда ты приобрел тогда большое стремление, хисарон, ты буквально, тебя разрывает твое желание достичь этого. Две противоположные вещи, как обычно, если они соединяются вместе в едином направлении достичь свойства отдачи, и только кроме этого ничего, тогда ты прорываешься в молитве. Это так устроено. Так мы устроены, что все ступени находятся в нас, все решимот находятся в нас. Мы не должны их представлять, выстраивать их, как бы это сказать, формировать их. Мы не должны. Но в тот момент, когда я стараюсь, это формируется передо мной в правильном виде. И тогда приходит молитва. То есть подъем ман, именно тот сложный хисарон, который состоит из решимоид лапшут и авиюта, и очень сильное желание к этому, и отчаяние в собственных силах достичь его. И есть здесь уверенность, что Творец может дать и должен дать, и даст мне это, потому что я вижу в порядке проходимых мною состояний, что так это устроено, что Он ждет этого только моей правильной просьбы. То есть, чтобы хисарон сформировался в правильной форме. Ман, чтобы был настоящим маном. Это мейнуквим, воды нукв, когда два основных свойства соединены в правильной форме между собой. И тогда приходит на это высший свет, на тот хисарон, то есть на это желание к свойству отдачи и на это разочарование, это авиют в собственных силах, на решимо итлапшут, решимо авиют, когда мы ждем, надеемся на исправление, и он дает отдачу, и вследствие в этом, то есть решимо, раскрывается духовная первая картина, когда сила света облачается в решимот, исправляет их, объединяет их, формирует их, и я нахожусь уже в свойстве отдачи. Это первая ступень моя, и в ней я уже понимаю, постигаю сеть связи между всеми, как высший свет действует, сила отдачи, как она действует закулисно, и как я должен пробудить силу получения, все противоположные состояния ему, чтобы познали отсутствие его, и тогда требовали его, и тогда снова проходили те этапы, которые я прошел сейчас, на первом этапе. Это понятно? Да, Терренс. Микрофон и перевод.
Est-ce qu'une personne doit demander à être découragée? Parce que tu... Vas-y.
Должен ли человек просить, чтобы у него было сила, мужество? Потому что я вижу, что когда я работаю, фараон крадет все мои усилия.
И
я задаюсь вопросом, когда же я разочаруюсь, отчаюсь в своих силах?
Je suis impuissant, c'est comme si je suis dans une voiture et quelqu'un conduit la voiture.
И тогда я обращаю внимание, что я как на машине еду, но кто-то другой управляет. И нет у меня никакой возможности остановиться. Даже не знаю, что делать.
То, что ты не можешь остановить себя, это правильно. То, что ты не управляешь машиной, тоже правильно. Но ты должен только желать продвигаться. Сколько раз ты должен будешь вынужден повторять то же самое действие, неизвестно с самого начала. Но скорость зависит от тебя. Скорость изменения состояний, которые ты пройдешь. То есть в соответствии с корнем твоей души ты должен сделать, скажем, 8 тысяч всевозможных пройти ощущения, прежде чем ты приходишь к первой ступени, к желанию получать первому, который превратится в желание отдавать с помощью света, возвращающего к источнику. 8 этих 1000 действий ты, скажем, должен пройти. Ты должен их пройти за 2 года, и ты можешь пройти их за 20 лет. Это уже зависит от тебя. И в этом, на самом деле, свободный выбор, насколько можно ускорить состояние развития. Но то, что ты это пройдешь, это точно, и может быть не в этом кругообороте, а в будущем. Это зависит от тебя. Что еще он спросил?
Вот это вот ощущение, что он прикладывает усилия, но в конечном счете фараон крадет это все.
Правильно, правильно. Это называется, что все, что выстроили сыновья Израиля в Египте, все было отдано фараону. Поэтому фараон называется затылочной частью, которой он, когда он высасывает всю твою работу, он стоит как бы сзади, а потом получает для себя все. И это то, что приводит человеку к отчаянию в работе. И это то, что приводит его к молитве. Но ему запрещено отчаиваться. И кроме этого, каждый раз, когда ты продвигаешься, когда прикладываешь еще усилия, еще старания, еще усилия, ты все-таки обретаешь мудрость, науку, ты обретаешь методику, ты получаешь новые понятия. Ты видишь, что это тьма, которая приходит, и отчаяние, и отсутствие силы, желания, и все надоело, и может быть, не может быть, чтобы это произошло. Состояния такие, хуже которых не бывает. И на самом деле, любое продвинутое состояние — это еще большая молитва, еще большее разочарование, еще большее безразличие в результате этого. И раскрытие того, что это невозможно. До последнего невозможно. Это уже просто пересечение конечного моря называется. Как будто не может быть. Нет. Это не в силах человека, не в силах Творца. Это просто раскрытие природы. Уже ничего не поделаешь, нужно возвращаться к обычной жизни и все. И тогда человек раскрывает, что все-таки он должен перепрыгнуть это. И приходит к условию объединения, когда говорят ему, ты на самом деле хочешь прыгнуть над самим собой, тогда условия объединения раскрывают ему, что значит на самом деле быть как один человек в едином сердце. И если он согласен, он получает первую ступень. И когда получает первую ступень, он получает ее только в одной точке, которая называется Моше, которую он вытянул из эгоизма, из изгнания. А все остальное желание раскрывается как противоположность этому, как золотой телец. И тогда он входит в пустыню со всеми проблемами, с этими малыми змеями, не с большим змеем эгоизмом, а с всевозможными маленькими, пожирающими его, кусающими его свойствами со всех сторон. Но с помощью них он каждый раз продвигается уже по духовным ступеням, когда обретает свойство отдачи. Мы на самом деле... Я не вижу во всем нашем пути ничего, кроме 2 основных направлений к успеху. Это отмена себя по отношению к раву и группе и постоянство, или терпение, или следовать тому, этому, что бы ни случилось. Две этих вещи, когда ты как идиот, как какой-то тупица, ты просто давишь только в этом направлении, что бы ни случилось, несмотря на внутренние и внешние проблемы. Это ускоряет путь и приводит к успеху. А иначе, иди и наслаждайся жизнью. Многие находятся посередине между тем и другим. И вот так, к нашему сожалению, заканчивает свою жизнь. Да.
Это как-то связано с тем, что вот в подготовке вы говорили, где плюс и минус, то есть держаться в нуле.
Если ты меня спросишь о том, что было раньше, я не знаю. Может быть, это та же ось, что и здесь, в этом чертеже?
Да-да, об этой оси он и спрашивает.
Да, ну что? Нет, это ось, это значит, что несмотря я направил себя на цель, я взял для себя эту цель, цель, по сути дела, все время находиться в желании отдачи. Хафец Хесед. Я не нуждаюсь ни в чем. Для меня Хафец Хесед, желание отдачи, является моей ступенью. Потому что в этом я поднимаюсь. Если есть у меня здесь эгоизм, я желаю подняться над своим эгоизмом на ступень Хафец Хесед. Мой эгоизм все время растет. Все время растет, и я хочу находиться выше него. Я хочу подняться выше него. Вот так. И не более того. Только не находиться в нем. Это значит произвести на него первое сокращение. Не пользоваться им. Для себя мне ничего не нужно, кроме этого. Теперь, когда мне раскрывается связь с ближним, и от меня требует, чтобы я работал во имя ближнего, тогда я достигаю ступени, когда я должен наполнить этот эгоизм, для того, чтобы от него дать ближнему. Это уже состояние гадлут, большое состояние. Это уже большое состояние ступени. Я уже должен работать со своими получающими килим ради отдачи. Но я для себя остаюсь на той же ступени Хафец Хесед, как будто не получаю ничего. Может быть, задает точнее вопрос.
Минуса, как бы из эгоизма вы говорите.
Эгоизм,
наш эгоизм работает все время. Или же я работаю над ним. Нет ни с чем работать больше. Это мой материал. Творец ничего не создал, кроме желания получать. Да?
Когда в плюсе, например, как мне к нулю. Постоянно этого нуля держаться.
Но если я выхожу в плюс, я выхожу в плюс не для себя, но для того, чтобы отдавать ближнему, когда я становлюсь переходом, проводником, ну, переходом, адаптером. Адаптер — это просто так адаптер. Здесь более активно. И в этом моя работа. И я для себя все-таки Хафец Хесед, остаюсь желающим отдачи. Ацилут — это пример. Мир Ацилут для себя всего лишь Гальгаль Тайнаем. Весь его гадлут — только отдавать душам. В этой мере он входит в Гадлут, кроме Гальгальта и Наим, и переводит свет Хохмы другим. И то же самое я, что называется, что я поднимаюсь сначала в Ацилут, я поднимаюсь в Ацилут, получаю форму этих Гальгальта и Наим от своих решемот. И тогда, если я могу помочь другим, это называется уже. И есть у нас две заповеди. Первая заповедь — это «не делай своему товарищу то, что ненавистно тебе», и это называется «Гальгальта инаем хафец хесед». Это то, что сказал Элель, старец. Когда он сказал тому, кто еще только приходит к исправлению, он говорит, не делай своему товарищу то, что ненавистно тебе. А следующий этап, как сказал Раби Акива, и возлюби ближнего, как себя. И не делай своему товарищу то, что ненавистно тебе, это когда я прежде всего поднимаюсь над своим эгоизмом. Здесь мое желание. Здесь мое желание. Я прежде всего поднимаюсь над ним. Строю над ним первое сокращение. Как вы так это пишете? Цимцум алев. Первое сокращение. То есть экран строю на нем. Когда я поднялся, я нахожусь в свойстве хафец хесед, желание отдачи. В свете хасадим, да? В хасадим. Все, для себя я уже не нуждаюсь ни в чем. Я поднялся над своим эгоизмом. И тогда называется, что я нахожусь уже в Ацилуте. Я уже в Ацилуте. Сти пишется. Все. Сейчас вопрос, что происходит дальше. Это называется, это то, что я изобразил все черным цветом. Это называется, не делай своему товарищу то, что ненавистно тебе. То есть, что я поднимаюсь над своим эгоизмом, мой эгоизм сейчас уверен, что не уведет меня, чтобы делать зло другим. Вот и все. Нет у меня вообще никакой заинтересованности в других, ни хорошего, ни плохого. Я хафец хесед. И в этом есть много ступеней, потому что раскрывается во мне желание. В таком тонком виде. Шореш, алев, бит, гимель, далет. Уровни авиюта. Нулевой, первый, второй, третий, четвертый. Так растет желание. А я над этими уровнями все время поднимаюсь. И не желаю пользоваться ими. Сначала из корневого уровня, затем с первого, второго, третьего и четвертого. И когда я поднимаюсь, есть у меня в соответствии с этим света. Нефеш, Руах, Нишама, Хая и Хида. Наранхай. Света Наранхай. Наранхай, уровня Хасадим, Скилим, Кахабзун. И здесь, когда я поднимаюсь, произвожу отраженный свет выше себя. Здесь я создаю отраженный свет. Это, по сути дела, мой духовный мир. Это мои духовные свойства. Высший мир. Это именно так. И когда есть у него в нем кетер хохма биназа и рампина малхут. Все в полном порядке. Только что я только поднялся над своим желанием, ничего не сделал. Это первое действие, которое мы строим. Это, по сути дела, основа. Это то, что он нам говорит также во всевозможных местах, что основа — это не желать излишеств. Только не гадлут большего. Но катнут — малое состояние, просто так называется малым. Оно постоянное. Оно должно быть совершенно постоянным. Константой, чтобы тебе было понятно, что в этом ты должен находиться все время и сохранять это. И это первая заповедь — не делай своему товарищу то, что ненавистно тебе. Это половина пути. И называется заповедью страха. Ты это сделал, теперь раскрывают тебе келим, чтобы пользоваться твоим желанием получать. То есть ты не просто так переход, когда есть здесь дающий, а ты здесь всего лишь как какая-то трубка, а здесь получающий. И это все проходит через тебя, и ты вообще не пользуешься этим. Ты как Хафец Хесед. Ты находишься во всей системе связи, во всей системе коммуникации. Ты находишься как простой проводник, ничего не добавляя. Да, скажем, здесь вот. Я уже забыл, как обозначается место, из которого исходит, и место, в которое входит. Но, скажем, отсюда исходит энергия, а здесь получается. Как это обозначается у нас? Скажем, из одного источника P1 входит, и во второй из одного выходит, и в другой в P2 входит. И тогда у нас есть проводник, в котором нет ничего своего от себя. И есть состояние, когда есть у нас одно место, скажем, P11, а здесь P22, когда расстояние настолько велико, или условия такие, когда я посередине, должен выстроить систему с амплифайером, с усилителем. Когда я добавляю со своей стороны, от себя, и тем, что я добавляю от себя, почему это? Потому что я начинаю чувствовать хисарон, желание, которое есть здесь, в получающем потребителе, и я чувствую здесь желание, которое есть у дающего. Творец как бы скрывается. Он отодвигается и дает мне возможность добавить вместо него. Вместо него. И тогда я беру эту работу от него. И я получаю от него все-таки этот сигнал, что я должен передать. И я передаю, но я беру работу от него. И тогда получается, что Творец постепенно от 100% работы постепенно опускается почти на 0%, а я своим усилением беру на себя его функцию и беру немного от него. По сути дела, лишь сам план, саму систему, и начинаю сам реализовывать и выполнять. И так это постепенно происходит. И это уже второй этап, который называется, что я работаю со своим ахапом. С получающими келим, чтобы усилить мощность. И не только усилить мощность, я тем самым привожу в соответствие то, что он должен сделать. Я чувствую, начинаю чувствовать его, понимать его, чувствовать ближнего, понимать его. Я начинаю буквально быть, потому что мой ахап — это утроба, когда я беру пример от высшего и проделываю то же самое с нижним. как маленькая девочка становится большой, затем женщиной, взрослой, и уподобляет себя матери, которая родила ее, и также рожает сама. Это является соответствием между высшим и нижним. Так мы изучаем, что есть у нас высшая ступень, а в ней не нижняя, а в ней еще более низкая. И так я привожу в действие нижнюю часть в себе, когда я через него могу связаться, через нее могу связаться с более низкой ступенью в более активной форме. И это называется вторым действием — любовью. И возлюби ближнего как себя. Любовью называется, когда я даю, когда я включаюсь в другого, что он желает, и обеспечиваю его тем, что он желает. То есть я работаю уже в активной форме. Я уже здесь амплифайер, усилитель.
Te poser une question parce que la personne n'a pas eu l'occasion avant.
Попросили меня задать вопрос, потому что у того человека нет возможности.
Comment ressentir qu'il n'y a rien hormis lui? Comment faire confiance au Créateur, avoir la foi au-dessus de la raison?
Как почувствовать то, что нет никого кроме него? Как верить в Творца, что надо идти выше знания?
Еще раз.
Как почувствовать, что нет никого, кроме Него? Как верить в Творца, что надо идти выше знания?
Это мое желание. Со всевозможными свойствами моими. Желание со всевозможными свойствами. То, что я чувствую внутри, это называется моим знанием. Мое знание, мнение. Дат. Со свойствами, мыслями, пониманиями, намерениями, неважно чем. И если я всем этим пользуюсь ради себя, вот так, чтобы было у меня здесь, внутри меня, это называется, что я работаю внутри знания. Если я понимаю, что в соответствии со с моим разумом и чувством, есть у меня разум и сердце, я не способен работать в правильном виде, потому что я все время закрыт в самом себе. Есть здесь еще, кроме меня, всевозможные желания. Мы находимся в единой системе. А я не способен принять их в расчет. И поэтому я все время ошибаюсь. Эта система приходит ко мне и раскрывается как интегральная, которая раскрывается в тысячи всевозможных видов связи. Видах связи. И тогда я не способен увидеть, что я не могу ничего не найти в жизни, все исчезает, все пропадает. Я вдруг не могу управлять своей жизнью, потому что здесь я должен быть связан со всеми, но я не могу быть связанным, потому что я эгоист. Я не могу. Сейчас в чем наша проблема всех нас в этом мире? Мы должны найти взаимную связь, двустороннюю. И я своему ближнему, а мой возлюбленный мне. Это должно быть так. С каждым. Так будет развиваться эта связь. Технически мы можем это произвести, но в душе нет. Мы всегда работали в одностороннем направлении, а теперь это уже не работает. И поэтому человек достиг кризиса. Он не знает, как он найдет связь в человеческом обществе для того, чтобы продолжать сделать сделки, выстраивать всевозможные вещи, просто добиваться успеха. Ему не достает информации, не достает чувства, впечатления, коммуникации с другими. Нет у него. И поэтому он находится в частичном отрыве. Люди не могут удержаться в семье, ничего не могут сделать. Это так. И это ощущение приводит человека к состоянию, когда он должен найти возможность связаться. И эти наши мобильники, которые у нас есть, мы видим, мы все время вкладываем в приборы связи. Как будто инстинктивно мы хотим найти. Мы чувствуем, что там именно проблема, и мы не способны с помощью этого подняться. Все-таки кризис властвует над нами и усиливается. Отсутствие понимания между людьми и вообще безразличие, это все более усиливается. Это должно привести нас к пониманию того, что внутри знания мы не способны работать, но то, на что мы способны, это создать связь с ближним «я могу», только когда я выхожу из себя и начинаю чувствовать его. Начинаю чувствовать его. Вот так. Каков он? Иначе у меня не получится взаимной связи. Потому что если я все беру в расчет, что во благо мне, я не могу понять его, почувствовать его, я не могу находиться с ним в настоящем контакте, во взаимном понимании полном. Во взаимном понимании полном я могу только быть при условии, когда я выхожу из себя в него и нахожусь в нем, и понимаю, и чувствую то, что он думает, каково его мнение. То есть просто войти в ближнего, это называется, и возлюби ближнего как себя. Когда я начинаю чувствовать его вместо себя, а сам я готов служить ему. Это работа выше знания, выше моего понимания, выше моего эгоизма, желаний, намерений, всего моего. То есть я работаю над всем моим «я». Все, что есть у меня здесь, мои свойства, и работаю с ними, привожу их в действие, включая, но для того, чтобы служить ему. И тогда получается, что каждый может дать ложечку, вложив ее в рот другого, и наполнить его. Никто не может наполнить себя, но каждый может наполнить другого. Но он должен для этого быть в желании другого, в ощущении точном его, что хочет другой. И тогда в таком виде мы входим в связь полную и хорошую. И это называется работа выше знаний. Об этом он спросил, да? Выше знания. Было там еще понятие, значит, вопрос насчет нет никого, кроме него, в начале его вопроса.
Нет, нет, это дополнение, которое я не хочу. Если вот этого достаточно, если вот этого, это ясно, то, ну, потому что если что-то добавить, это может просто испортить. Пожалуйста. Ну, там сзади.
Вопрос по поводу усилителя. Что значит «я усилитель»? Если я беру Творца, то моя задача как можно чище передать сигнал. Чем на большей ступени я нахожусь, тем более
שאלה לגבי המגבר. אם אני המגבר, אז אני צריך לקבל את זה, אני צריך להעביר את מה שאני אקבל מהבורא בצורה הנקייה ביותר.
Нет никого, кроме него и меня. Значит, я должен взять этот сигнал и как можно чище его передать. В этом моя задача. В чем задача усилителя тогда?
מהי מטרת המגבר? אם אין עוד מלבדו ומלבדי, אז אני צריך לקבל ממנו ולהעביר את זה בצורה הנקייה ביותר? זאת המשימה? זה מה שאני צריך לעשות? ככל שאני נמצא במדרגה גבוהה יותר, כך נקי יותר הסיגנל שאני יכול להעביר, האות שאני יכול להעביר,
מרגישים.
Да, я чувствую специалиста. Я работаю со своим ахапом. Это природа близлежащих ступеней. Я работаю со своим ахапом. Вот так. Вот это нижний. Ступень первая, вторая и третья. И я, ну это скажем, я связан с нижним только через свою активную часть, только через свой ахап. Только при условии, что я хочу передать ему по-настоящему. Я должен почувствовать его желание. Соорганизовать себя в соответствии с его желаниями, как, скажем, родители, которые чувствуют, что маленький ребенок хочет, и в соответствии с этим планируют, и все соорганизуют так, чтобы обеспечить ему то, что он хочет. И тогда они получают сверху свет, высший свет, который они постигают. Сверху он абстрактный, простой. Между ступенями, между верхней ступенью, скажем, вот эта верхняя ступень, и нижней ступенью, свет, который проходит, скажем, входит сюда свет, он был на этой верхней ступени, и сейчас входит от нее дальше на нижнюю ступень. Свет, который переходит между ступенями. Между ступенями. Вот тут находится переход между ними. Он проходит, как это сказать, в чистом виде. Нет в нем облачения. Это как типа энергия, когда свет находится внутри кли. Кли так организовывает его, чувствует его, выстраивает его и в соответствии с этим работает. Ну, также и вообще во всех наших инструментах, средствах. Каждый работает, мы передаем энергию друг другу, но каждый, вот в двух, скажем, приборах, в каждом приборе вот эта вот энергия, как она представляется. То есть он вот получает, постигает эту энергию, он ее структурирует по-своему. И поэтому, когда приходит свет сверху вниз, это свет простой, а когда он входит в кли, принимающий его в соответствии с подобием. Свет внутри кли называется, что кли реагирует на свойства отдачи. Потом это свойство отдачи передается следующему кли. Что значит следующему кли? Два этих кли начинают впечатляться друг от друга. И тогда нижние кли начинают впечатляться свойства отдачи. И в соответствии с этим входит в свойство отдачи как верхней, но в соответствии со своими свойствами, свойствами нижнего. И так называется, что получает свет от высшего, верхнего. По правде говоря, от верхнего к нижнему не переходит ничего. кроме реакции, отклика. И вот это называется светом. Электричество не переходит, не проходит по, ну, по проводникам. Но сам проводник входит в некоторые колебания, в какое-то внутреннее движение, ну, вместе со своей собственной внутренней структурой, с электронами внутри. Это называется, что идет ток, проходит ток. Ну, я не знаю, как. Ничего не переходит, кроме как реакция. И реакция, которая переходит, называется светом. И в технике то же самое. Нет перехода из одного места к другому, в другое место. Чего-то. Все, что передается, ну, не знаю, но только вот реакция. Ты спрашиваешь, что это за провода? Эти провода, нам это нужно для того, чтобы ухватить управление Творца. Мы находимся в мире бесконечности, в мире бесконечности, наполненном непрекращающей коммуникацией и неограниченной. То есть все-все-все внутри – это одно. Но мы не способны это воспринять. Мы не способны это переварить. Мы не можем с этим связаться. Нам нужно ограничение. Одно в соответствии с другим. Потому что мы творение. Нам нужно для того, чтобы видеть что-то, почувствовать что-то, понять, нам нужно плюс и минус. Нам нужно две противоположные вещи и некая связь между ними. То есть познание приходит от того, что есть что-то подобное и какая-то связь. Но это две вещи, не одна. И поэтому мы с самой первой ступени до 125-й ступени, все время как продвигаемся, мы продвигаемся в том, что вот эта коммуникация, вот эта взаимосвязь между всеми становится все более и более многогранной. Пока не становится бесконечной. Бесконечной, это значит, ну, мы пытались это сделать в статье 600 тысяч душ, когда есть только одна душа, и одна постигает всех. Мы еще это продолжим. Это проблема представить. Это вещи противоположные, которые соединены. Это нам все-таки трудно представить.
В практической форме, когда мы пойдем в пустыню, что значит, что я не хочу для себя? Что такое хафец хесед? Что это внутри группы?
Когда я выхожу туда только потому, что товарищи нуждаются во мне. Они не только нуждаются, ну, именно нуждаются. А не то, что я им нужен, а они нуждаются во мне. Нуждаются во мне. И я... Только поэтому я еду. А через это я должен, конечно, сказать «да», и через это прийти к общему свойству отдачи, это творец, это все будет в нас. Но, в принципе, мы говорим так. В армии, когда ты находишься в командос, мы воюем для того, чтобы... Ну, я защищаю товарищей. Это известно, что в каждом командос ведут бой для того, чтобы защитить друг друга. Вот так. То есть вот саму группу командос. А потом уже во имя Родины. Это уже следующая ступень. То есть есть несколько ступеней мотивации. Мотивация как? Ну, поиск слова на иврите. И здесь также я выезжаю в пустыню, потому что во мне нуждаются товарищи. Приехал я издалека, и я это делаю во имя них, для того, чтобы в них раскрылся, в них раскрылась сила отдачи. И я готов вложить все свои силы, чтобы в них раскрылось, и чтобы поднялись в духовное, и я готов посвятить себя этому, как мама по отношению к детям, только чтобы им было хорошо. Вот таким вот образом мы в таком вот отношении мы идем. Ну, любовь, ну, не знаю, как сказать, ну, может быть, сказать мягкость. Можно сказать, не знаю, будет ли это, но на иврите правильное ли слово, вот такое вот ощущение, то есть в заботе.
Связь между нами существует в любом случае. Ощущаем мы это или не ощущаем. Чем мы улучшаем эту связь, если мы это раскрываем? Чем она улучшается?
Мы хотим ассоциироваться с той системой бесконечности, которая находится в первом состоянии, которую сотворил Творец. Зачем нам это нужно? Потому что мы, возвращаясь к ней, раскрываем ее из скрытого, мы раскрываем ее и чувствуем ее, и включаемся в нее со своими келим, со своим усилителем. И тогда мы вносим большой свет во все миры, во всю эту систему. Мы просто включаем свет. Сначала у тебя было, ну, знаешь, как ночью ты оставляешь там, скажем, в комнате или в квартире там какой-то небольшой свет, чтобы ты когда мог встать, чтобы у тебя был какой-то небольшой свет. Да, то, что называется ночник. И это то, что у нас есть во всех мирах. И когда мы входим во все эти миры со всей нашей силой, мы включаем свет бесконечности во всех мирах. То есть мы раскрываем то, что сделал Творец, и сделал это все в совершенном виде, со всем добром, и мы участвуем в этом с нашим большим усилителем в 620 раз с тем, что он сделал. Чего в этом постигаем? Постигаем в этом весь вечный мир, мир бесконечности. И возвращаемся, как вот гость и хозяин, когда мы оба доставляем друг другу наслаждение, и это наслаждение ведет нас к слиянию. И это завершение исправления. А потом есть еще какие-то вещи, о которых мы пока что не говорим. Каббалисты не писали. То, что есть после слияния, они не писали. Они писали только то, что будет тебе, если ты исправишь машину. Какой автомобиль ты исправишь, вот какой у тебя будет автомобиль, а куда ты поедешь, мы будем знать после окончания исправления.
И как находиться все время в ощущении «возлюби ближнего как себя»?
«Возлюби ближнего, как самого себя» называется, что я проникся желаниями других, и я могу задействовать свои ахапы, которых нет во мне, которые я не могу задействовать иначе, но как если я только получаю желания от других. Я сам по себе – точка. И нет у меня большего, и не будет большего, чем точка, если я не начну включаться в желания других. Вот эти другие желания, в которые я включаюсь как недостаток. И вот недостаток другого, я начинаю обнаруживать, что у меня есть килим, в которых я могу обеспечить ему недостающее, то, что он хочет. Еще раскрывается кто-то еще с недостатком. Я снова обнаруживаю, что у меня есть кли, через который я могу обеспечить ему то, что он хочет. Итак, если я проникаюсь желаниями других, что они хотят, я обнаруживаю у себя способность привлечь свет им, И тогда с помощью этого мой Ахаб становится всеми мирами. Весь Авиют бесконечности становится моим Ахабом. За счет того, что я развиваю свое отношение к другим. Без других я бы оставался как точка. Так возлюби ближнего, как самого себя. Это не... Это как кому-то, какой там другой, близкий, ближний твой, когда мы говорим, что все это одно целое, одна система, один человек. Но вот как он объясняет нам Бальсулям в введении в книгу Зор, это находится вне меня для того, чтобы помочь мне увеличить свои келим. Он говорит, для того, чтобы понять, ну, как... Чтобы познать...
То, что мы видим вне нас, это не истина. И все-таки, насколько мы должны быть благодарны управлению, что сделал в нашем мозгу такое зеркало отполированное.
Да, вот это зеркало в нас, это то, что мы видим, что есть снаружи.
Это как фотоаппарат, который фотографирует все, что представляется нам, и ничего, кроме нас. Потому что этим он дал нам силу познавать все в четком познании и измерять все изнутри и снаружи. И без этого мы бы не могли получить это наше познание.
Иначе бы оставался как точка, как маленький муравейчик, который не знает, что он делает и каким образом существует. А вот так, за счет того, что тебе представляется, что это другие, вот этой искусственной силой, которая называется эго, то есть взяли все, весь твой внутренний мир, все твои кишки, все твои желания выложили наружу, и между тобой и ими, этими желаниями, образовали дистанцию, которая называется эго. Но с помощью этого ты можешь их изучать. Ты можешь понять, что это за система, которую сотворил Творец. И тогда с помощью этого ты наполняешь ее светом, потому что свет создал эту систему. Это вещь великолепная.
Джерисон из Хьюстона спрашивает. Наши товарищи сейчас находятся по пути в пустыню, и у них много проблем, много преград. Как можно помочь им?
Мы все должны быть вместе. Мы должны проникнуться желаниями друг друга, быть в одном желании, в одной мысли. И все товарищи, у кого появляются помехи в пути, мы должны понимать, что эти помехи — это общее наше отягощение сердца. А не то, чтобы каждый, да и они тоже должны понять и чувствовать то же самое, что то, что сейчас на них выпало, они проходят это за всех. Я всегда рад, скажем, слышать о Лей Дондыш, насколько она там очередные 30 часов в пути. Это за всех. Так вот, как общая мама. Да, это просто делится на всех. И помогает всем получить еще добавку авиют и еще добавку усилий. И дается человеку, вы видите, то, на что он способен вынести. Я очень надеюсь, что они успешно пройдут все это. Успех не имеется в виду, что пройдут или как. То есть, например, у кого-то на середине пути, ну, невозможно дальше продолжать, ему приходится вернуться назад. С успехом имеется в виду, что ему удастся преодолеть все эти помехи, что он сможет все связать с «нет никого, кроме него», и он сможет быть выше помех, быть Творцом, что именно Творец ему все это посылает. Это называется успех.
Максим из Киева спрашивает, как оправдать Творца за то, что он не дает мне возможности быть вместе с товарищами в пустыне?
Ну, по-видимому, тебе достаточно. По-видимому, или не заработал. или тебе или нет необходимости. Может быть, ты и так можешь быть в объединении с товарищем. Может быть, тысячи разных вариантов. Наверняка надо оправдать. По какой причине, мы этого не знаем. И не надо сожалеть. Но если я сделаю все, что в моей возможности сделать, наверняка я буду вместе со всеми.
Ариэль из Гватемалы спрашивает, можно ли смотреть конгресс вместе с женой или надо отделиться и смотреть самостоятельно?
Если это семья, то, конечно, вместе. Если, да, конечно, вместе. Если они могут поддержать друг друга этим, то вместе, конечно. На самом деле, можно было и там сделать все вместе, просто это невозможно. Мужчины, женщины, одни вокруг других, как, ну, как в Торе написано, когда-нибудь можно будет так сделать. Просто намного более удобно, более мощно, более понятно, если мы делаем так, как делаем. Все-таки необходимы условия, главным образом внутренние.
Должен ли человек приезжать на конгресс, если он чувствует себя грешником по отношению к группе?
В чем он грешит? Он наверняка едет навредить? Сказано, что только не наносящий вред. То есть, если он не это имеет в виду, то он может приезжать.
Каково должно быть наше отношение к Раву в течение того процесса, который должен проходить в пустыне?
Ну, я не знаю, как точно определить свою роль. Объясняющий путь. Помогаю отыскать его. Пока вы сами начнете чувствовать без меня, как по нему двигаться. Где там камни, где там терновник, где там, может, какие-то ямы, какие-то еще помехи. Чем можно воспользоваться? Я обучаю, как продвигаться в пути. И вся моя работа в том, чтобы вы начали понимать и различать и разные мешающие, как бы мешающие формы, это всегда лишь помогает и обучает, и формы, которые сразу же могут являться в помощью и поддержкой. Я не просто как гид, который проводит вас, вы прошли и все, а весь путь, который мы проходим вместе, я обучаю вас, как самостоятельно стать ведущими, как самостоятельно идти по пути. В это моя роль. Как только вы приобретете у меня это мастерство, эту профессию, я смогу уволиться, а вы продолжите дальше. Ну, вот в этом, по сути, моя роль. Нет ничего более странного в науке Каббала, когда молодой, ну, новенький, может быть, он и взрослый человек, но когда новичок приходит и утыкается в такие слова, типа «любовь», «объединение», «взаимовключение», «против желания», вообще и подобные слова. Потому что изначально считают, что это мудрость. Мудрость, наука Каббала. Я должен попасть в систему, я должен понять, что стоит за природой, в чем высшая сила, как все работает, как вертится вся эта вселенная, звезды. Как и что происходило в истории, что сначала, что потом. То есть наука, мудрость. И вдруг говорят о какой-то любви. О чем вообще все это презираемое в этом мире? Что, серьезные люди занимаются любовью? Голливуд? Серьезные люди сидят на Уолл-стрите. А эти все такие богемы, бродяги. И на самом деле проходит очень много времени, пока человек начинает слышать после того, как проходит много времени, опять-таки, пока он проникает ему в сердце, в его разум, буквально в кости, все это проникает, это проходит годы, годы и годы. Наше эго не соглашается принимать это все как близкое для себя. То, что в объединении я могу раскрыть новую реальность. Что в любви я поднимаюсь в свое более высшее состояние. Что тем, что я становлюсь человеком более лучшим, как бы, прекрасным, я раскрываю мироздание. Я не наблюдаю в этом мире, не вижу, чтобы так происходило. Нет никакого оправдания, никаких примеров. Есть, бывают люди, которым проще немножко, которые на это готовы. Бывают люди, которым очень тяжело. Очень и очень тяжело. Это зависит от подготовки души, от авиюта души, силы желания души. Потому что вместе с авиютом должно быть, и постоянство, упрямство и необходимость. Если все эти составляющие присуществуют, и отторжение, и необходимость, что я остаюсь, деваться некуда, то тогда человек в конце концов понимает, что он хотя еще и не говорит о любви, но по крайней мере начинает чувствовать, что все зависит от его свойств. Высший свет на него влияет. Несет ему различные впечатления самыми разными формы, через разные формы. И тогда человек ощущает, что внутренние изменения в нем раскрывают и закрывают видение высшего мира в нем. Когда что-то изменится во мне немножко, такой счетчик, и вдруг раскрывается что-то, я начинаю больше видеть, больше понимать, чувствовать. Все становится прозрачным, все это мироздание, как это действует, разум становится, ну, как сказать, прозрачный, светлый, широкий. И все зависит также от сердца. Сердце мы начинаем чувствовать всех, находящихся в поле моего ощущения. А затем вновь все закрывается. Нападает хандра на чувство, на сердце. Я ничего не понимаю, я ничего не ощущаю. С трудом функционирую. Проходит некоторое время. И вновь все раскрывается, а потом снова все закрывается. И тогда я начинаю наблюдать, хотя я даже не отдаю себе отчета, но со временем я просто вижу, что все зависит от чувств, от сердца и разума, мох и либо, от того, насколько они раскрыты или закрыты. Затем я начинаю опознавать, что означает быть открытым или закрытым. Когда это не просто открывается или закрывается. После множества циклов я начинаю понимать, что все это относительно других. Чувствую ли я себя ближе к ним, тогда раскрываются глаза, тогда раскрывается слух. Я движусь. Если я удаляюсь от них, тогда все больше закрывается. В общем, вот такие подобные явления, когда свет воздействует на человека и постепенно дает ему связь, передает ему связь между чувством и разумом, отношение к ближнему, понимание, ощущение, открытость, знакомство с высшим миром, с высшим состоянием. Человек начинает понимать, что высший мир — это не тот, который где-то там за облаками или, может, за горизонтом, там где-то за углом, а высший мир, высший в своем ощущении, что в конце концов я должен раскрыть себя чуть больше и будет высшее, потом раскрою себя еще, будет еще выше. То есть человек начинает постепенно переходить к пониманию, к подходу внутри желания получать, и начинает градуировать свое желание получать на ступени все более высокие и более низкие. И согласно этому, и разум, сопровождающий желание получать, все это берет время. Чем больше человек принимает участие во всех событиях, насколько это возможно, буквально бросается в глубину моря, теряет, хочет раствориться в группе. Просто он идет на это. Ну, буквально растворится среди них. Так вот, через эту преданность он начинает проникаться ими и начинает понимать, что в связи, в этом взаимовключении, которое приходит от них, и не важно, что я от них получу, все, что бы я от них не получил, будет называться территории Творца. Относительно всего остального, что находится во мне, это территория злого начала, это территория ангела смерти, то, что называется.
И
когда он начинает так думать, то в нем образуется требование к любви к товарищам. Он начинает чувствовать устремление к этому, когда изнутри у него пробивается, он начинает чувствовать их ближе. Когда, ну, как мать, которая все время хочет почувствовать своих детей как можно ближе себе, к себе. Ну, отсюда и далее уже проще. По крайней мере, человек собирает весь путь, так организует его в правильном виде, в том, что все находится в нем, все в его ощущениях, все в его отношении, как бы ближнему. Это части его же души. И он должен видеть не живое растительное и животное, весь этот мир во всех его проявлениях, а видеть все как находящееся вне его, как некое происхождение от сердца и разума его. Это все его, но отделилось от него из-за какого-то тумана, какой-то пылью. Он вдруг ощущает, что все это не его. А он должен наоборот вернуть и приблизить к себе наперекор этой путаницы, которая называется злое начало, приблизить их, сблизиться одним сердцем и в одном разуме. В этом наша работа. По мере того, что мы ее выполняем постепенно, называется, что мы поднимаемся по ступеням миров. И по мере того, как каждый из нас может вернуть к себе все эти внешние части, то согласно этому и ощущает, что части, которые он принимает, они наполняются высшим светом.